Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа, как всегда в это время, вот уже в 22-й раз откроет программа из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». И сегодня Илья Сергеевич продолжает размышлять о петербургском периоде русской истории, который явился парадоксальным продолжением воплощения в жизнь идеи Третьего Рима и одновременно уклонения от нее. Во второй половине часа мы предлагаем вам послушать беседу доктора филологических наук, профессора университета в венгерском городе Сегеде Валерия Владимировича Лепахина, автора концепции иконичности русской культуры и русского мировоззрения. И тема сегодняшней беседы профессора Лепахина – иконоборчество. Как раз весьма актуальная в неделю торжества православия.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, 15 марта в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой, дом 12, состоится сольный концерт Романа Демидова «Богоматерь в городе». Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, панихида по отцу Михаилу Труханову переносится с 16 на 15 марта, 13 часов на Ваганьковском кладбище, 33 участок.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрка.
Итак, сегодня Илья Сергеевич Вивюрка продолжает разговор о петербургском периоде русской истории, который явился парадоксальным продолжением воплощения в жизнь идеи Третьего Рима и одновременно уклонение от нее. В первой половине XVIII века русская церковь лишается своего главы, патриарха. Таким образом, основная филофеевская идея церковного Рима оказывается подменяемой идеей Рима светского, чисто имперского. И вот то, как забывалась мало-помалу идея симфонии властей, духовной и царской, каждая из которых отвечает за свою сторону жизни христианского народа, видно даже по судьбе символа двуглавого орла, который утрачивает свою таинственную двухмерность и превращается, по мысли Ильи Сергеевича Вивюрка, в одномерное выражение господства над пространством Взевесова орла как эмблему принципа государства. Одновременно с этим неосознаваемым процессом выхолащивания идеи продолжается вполне сознательное наступление на имущественные права церкви, секуляризация, особенно усиливающаяся в правлении Екатерины Великой.
И вот, если пойдем дальше по истории, мы видим, что Христос говорит апостолам: «Приготовьте нам есть Пасху». Из каких средств они это готовили? Опять же, то есть это у церкви были средства, маленькие, конечно. Господь не имел где главы преклонить. Статусными вещами не пользовался, как мы знаем. Хитон носил, который его мама сшила, Пресвятая Богородица. Но средства, чтобы есть, пить, купить вино, Они, безусловно, были. И, наконец, мы уже читаем в Деяниях апостольских прямые сообщения о том, как жила церковь после Пятидесятницы, после Вознесения Христа, когда апостолы вышли на проповедь. С чего все начиналось? Вот нас иногда возвращают к истокам, а вы вспомните первоначальную церковь, ее нищету. Да, мы вспоминаем и внимательно к этому присматриваемся. Все верующие, пишет святой апостол-евангелист Лука, были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Это он говорит о христианской общине Иерусалима еще до того, как их изгнали из синагог, до того, как евреи запретили общение с христианами, вернее, иудеи запретили своим прихожанам общение с христианами, и те не оказались фактически вне правового поля, потому что иудеи имели свои права в Римской империи. Даже и после разрушения Иерусалима эти права не были у них полностью отняты, а христиане оказались третьим родом, как их называли римляне, ни язычники, ни иудеи, и поэтому прав были лишены. Дальше, через две главы, мы видим, уже чуть-чуть меняется ситуация. Да? Начинается просто с общины, которая имеет все общее, да, и она в контексте иудейской общины Иерусалима, но это люди, верящие во Христа и проповедующие Его тем же иудеям. Потом постепенно происходит обособление. И вот как Лука описывает следующий этап. «Не было между ними никого нуждающегося». Да, если ты христианин, как рядом с тобой может быть другой христианин, который не имеет насущного и необходимого? «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Спрашивается, а что же делали апостолы после того, как их ногам полагали не только деньги, но и земли, например, то есть те самые средства производства? Можно подумать, что они сразу все это раздавали, но смысл-то какой все сразу раздать? Они, конечно, не раздавали, они принимали это во владение церкви и от этого уделяли всем нуждающимся. Там же возник первый конфликт, говорящий о том, что даже в первой церкви все были не безгрешны, когда стали недодавать вдовицам из числа эллинов по сравнению с еврейками. И тут же апостолы поставили диаконов, чтобы они следили за тем, чтобы всем все доставалось и чтобы никого не обижали. Мы вот это все развитие хорошо знаем, древнецерковное, это часть Священного Писания. Это не история последующих веков, где было множество преступлений, злоупотреблений и отступлений. Это часть Священного Писания, это апостольская община. И, наконец, последний пункт вот из этого нашего экскурса. Апостол Павел во многих своих посланиях пишет о необходимости сбора пожертвований, о том, чтобы более богатая церковь помогала более бедной. Не так, он говорит, чтобы у вас ничего не было, и вы все отдали им, а чтобы было изравнение. То есть и вам бы хватало, и они бы не нуждались.
По-братски.
Да, но ведь это о чем говорит? Это говорит о том, что эти церкви были хозяйствующими субъектами.
Было что-то.
Или они состояли из хозяйствующих субъектов, то есть собственников, которые считали себя обязанными своими имуществами служить этим церквям. То есть здесь уже вопрос технический. Все принести к ногам апостолов, и они всем распоряжаются, но апостолы сами сказали, мы не можем пищись о столах, и диаконов поставили на это дело. Или церковь состоит, скажем, из тех же рабовладельцев Древнего Рима, да? Но рабовладельцев, которые уже не мыслят себя рабовладельцами по отношению к своим рабам, а мыслят братьями. И работая вместе с этими рабами, они чем занимаются? Организацией производства. А полученное в результате этого производства, взяв необходимое себе, жене и детям, они тратят на что? На церковь и на том, чтобы было изравнение, чтобы никто не нуждался. Ну, это в идеале так. На практике здесь были увещания, здесь были злоупотребления, уже потом они начались все больше и больше. Сначала мы помним Анании и Сапфира, которые пытались сохранить себе часть имения, они пали мертвыми. Вот, а потом уже было всякое, но мы видим, каков есть идеал, к нему можно возвращаться. А всякое, оно на то и всякое, чтобы иметь в истории свое собственное возмездие, которое всегда неотвратимо наступает. Либо в том же, либо в следующем поколении, или в нескольких поколениях. И вот, если мы делаем вывод, то мы увидим, что первое, церковь изначально была собственником. Как ни неприятно звучит для русского слуха слово «собственник», поскольку мы склонны больше к общинной форме жизни, ну, по крайней мере, в идее, если не на практике. Но утешением для нас здесь может быть то, что и социалистическое государство есть не что иное, как собственник. Второй пункт. Ее собственность напоминала государственную собственность при социализме, а именно концентрация в руках иерархии и распределения. Да, собственно, не потому ли социалистические иерархии так ненавидели иерархию церковную, что очевидным образом ощущали здесь конкуренцию и тот же принцип иерархический, который пытались устроить у себя на других идеологических началах. Ну и, наконец, третье, что эта церковная собственность, в отличие, наверное, от социалистической, основывалась не на каком-то особом типе хозяйствования. Тип мог быть различным, но на пожертвованиях общинников. Прообразы у церкви как хозяйствующего субъекта в виде иерархии, полностью организующей работы и распределяющей блага, существовал, например, в виде кумранской общины в Древней Иудее. Но не обязательно было организовываться таким образом, потому что, если быть последовательным, то здесь нужно уходить в пустыню. И так, собственно, организовывались потом монашеские общины. Можно было просто собирать в теле церковном людей разных профессий, разного положения, но все они должны были ощущать себя не собственниками своего имущества, а его распределителями. Как, собственно, и учат святые отцы. Не считай себя собственником того, что ты обладаешь, считай себя распределителем или распорядителем. Вот, теперь следующий вопрос. А что происходит после IV века, когда империя и церковь объединяются? Теряет ли церковь вот эти свои права, которыми она обладала в языческой империи? Да, собственно, это были даже не права, данные ей, наоборот, права, постоянно попираемые. Ведь одна из причин гонений языческих императоров на церковь – это желание отнять у нее собственность. Это хорошо известно, и светские историки иногда это используют, чтобы показать, что вот, мол, церковь сама была виновата, она была слишком богата. Но на самом деле это лукавый аргумент, потому что церковь и должна быть богата, если она большая. То есть, иными словами, она должна концентрировать в себе достаточное количество имущества, чтобы никто не нуждался. В этом цель в идеале, да, то есть никто не должен нуждаться из общинников в необходимом, да, не для того, чтобы жить роскошно, естественно, и чтобы в каждой келье был коньяк, как мне как-то сказал один человек, что в неком месте ему хвастались насельники неких кельй, что в каждой келье у них есть дорогой коньяк. Ну, правда, не купленный, а подаренный, скорее всего, но не совсем понятно, зачем он им там был нужен. Вот, не об этом, конечно, речь идет, а о том, что, как Господь обещал, что я вас пропитаю, да, христианам, вот он таким образом их и пропитывает, руками своих же братьев, в норме. Ну, а если сподобишься святости, может быть, и вороны будут тебе хлеб приносить, почему нет? Ну, и языческая империя попирала эти права церкви, христианская империя, наоборот, их ей гарантирует. Христианские императоры начинают с того, что подтверждают права церкви. И это уставы Константина и всех последующих императоров. В результате на Западе, где власть империи была ослаблена, Рим становится столь мощным центром церковным, что пытается фактически возродить империю, начиная с себя. Отсюда феномен уже папа-цезаризма, который нам хорошо известен в истории тоже. И это приводит к конфликту Западной империи, более слабой, чем византийская, со своей собственной Римской церковью, затяжному конфликту, который, в общем, до начала нового времени так и не был окончательно разрешен, несмотря на временные победы то с той, то с другой стороны. И вот секуляризация представляет собой способ разрубить этот гордиев узел, но способ, к которому с наибольшей силой прибегли страны уже не католические, а протестантские.
Там иное отношение просто уже
к... Да, конечно. И в том числе вот в этой книге про святителя Арсения замечено, что наиболее последовательная секуляризация проводилась в жизнь вместе с отменой церковной иерархии в ее древнецерковном виде, ну, естественно, уже модифицированном католической практикой, но все-таки изначально древнецерковном. Не случайно же иерархические степени католические у нас признаются, а в то время как протестантские уже не признаются, потому что эта иерархия уже оторвана от апостольского вот этого ствола. Так что здесь, оказывается, была взаимосвязь. Церковь не могла сохранить свою иерархическую структуру в полной мере в ту эпоху, в условиях секуляризации. Секуляризация представляет собой, таким образом, явление того же самого порядка, что и абсолютизм, родившийся первоначально именно в протестантских странах и в протестантской мысли государственной. Классический труд по просвещенному абсолютизму – это «Левиафан» Томаса Гоббса. Если мы обратимся к первой обложке «Левиафана», если я не ошибаюсь, это 1651 год, то мы увидим, что она представляет собой большую и подробно написанную на гравюре аллегорию. А именно, некий гигант, увенчанный королевской короной, лицо которого обращено к нам, а тело состоит из множества тел людей, обращенных к нам спинами, что означает, что он является их лицом, а он – это суверен. Так вот, этот суверен, возвышающийся над всей землей, держит в руках своих в одной руке меч, а в другой – епископский посох. И под ним два ряда символов – символы светской власти и символы церковной власти, включая собор то ли епископов, то ли каких-то, в общем, иерархических лиц, представляющих собой крошечные фигурки по сравнению с ним. Тут же и пушки, уравновешенные с духовной стороны громами и молниями из божественной тучи. И интересно, что Гоббс, будучи человеком почти неверующим, видимо, он был деистом, весьма рискованно использовал цитату из книги Иова «Нет на земле никого, кто был бы сильнее его». Цитату, сказанную именно о Левиафане. То есть он уподобляет вот это абсолютистское государство не власти, скажем, апостола или христианского монарха ранней эпохи, а уподобляет чудовищу, которое учреждено Богом на земле в качестве самого сильного и страшного для человека, держащего его на почтительном расстоянии именно страхом. Тоже вспоминаем Петровы установления, которые проникнуты с одной стороны просвещенным гуманизмом, а с другой стороны подгоняют к исполнению этого просвещенного гуманизма столь жестокими карами, что, в общем, на их фоне предшествующий грубый век, может быть, не кажется таким уж и грубым, потому что, во всяком случае, они не мягче, а где-то даже и жестче. И вот, если мы определим, что такое секуляризация, то мы можем сказать так. Секуляризация – это эмансипация государства от церкви. А с первоначальным подчинением церкви государству. Идея развода их здесь еще не оформлена. Но здесь уже возникает коренное противоречие с идеей христианского государства, согласитесь. Может ли государство, эмансипированное от церкви, отнявшее у нее ее имущественные права и сконцентрировавшее их в своих руках, под тем предлогом, что церковь должна жить в добровольной нищете? Здесь, кстати, забывается, что церковь – это и миряне, то есть это народ Божий, а не отдельные иерархи, которые должны там спать на рогожах и так далее, потому что они монахи. Аскета. То есть этот тезис, что церковь должна жить в добровольной нищете, он кажется привлекательным, на самом деле он совершенно лицемерен. Причем его предписывали те, которые сами жили в роскоши, считая себя христианами. Понимаете, в чем противоречие какое, да? Они говорят, вы, иерархи церкви, должны жить в нищете, поскольку вы монахи. Мы будем жить как нам угодно. И в то же время, требуя от иерархов как будто бы аскетизма, на самом деле от них требовали отказа от управления церковными имуществами, что представляет собой вообще другую область, потому что иерарх может быть аскетом и при этом управлять огромными церковными имуществами, и он может ничем не управлять, получать государственный кошт, все равно этот кошт для него, как иерарха, достаточно крупный, и абсолютно не быть аскетом. Такие примеры в истории мы знаем.
Ну, это же ясно, что это не было желание как-то просто смирить церковь, а желание ее покорить, лишить власти.
Желание ограбить даже, я бы сказал. Вот потому что не столько опасались церкви как альтернативной власти, она вела себя очень тактично по отношению к государству, сколько просто хотели изыскать дополнительные доходы. С этого, собственно, все и начинается. Если Петр, как я уже говорил, уравнял синод и сенат и пытался лишь упорядочить церковные доходы. И трудно сказать, что он думал, но во всяком случае его действия трактовались так, что он занимал у церкви средства в связи с очень тяжелой войной, которую он вел.
Но все-таки занимал, не отнимал.
Ну, может быть, занимал даже и без возврата, но в том смысле, что он не ставил на поток этот отъем средств. Да, он был временной мерой. То после его смерти в 1726 году сразу же практически над синодом ставится коллегия экономии синодального правления. Организация, которая не имеет формально никаких иерархических прав, но фактически она выше синода, потому что она проводит ревизии деятельности церковной иерархии, а синод ее ревизовать не может. Эта коллегия привела к очень сильному упадку церковной жизни, как описывают историки эпохи верховников и потом Анны Иоанновны. То есть просто-напросто духовенство нищало. церкви во многих местах оставались без ремонта и даже разрушались. А причина этого заключалась в том, что комиссия пыталась сократить, ну, это напоминает нам отчасти реформы, скажем, здравоохранения, образования в наше время, сократить все якобы необоснованные издержки.
Оптимизировать.
Да, совершенно верно, именно оптимизировать. Эта комиссия занималась оптимизацией. И в масштабах Российской империи, даже если там были и не принципиальные враги церкви, и вообще люди не злые, как говорится, да, но они просто не видели всего, что происходит в этой огромной стране, поэтому зачастую они просто, ну, лишали людей средств к существованию, духовенства. Духовенство, по свидетельству современников, опускалось, потому что оно впадало в зависимость в самых необходимых вещах, причем опускалось больше именно черное духовенство, как ни странно. Так как священник на приходе, он мог еще прокормиться натуральным хозяйством, и ему приносил народ.
От алтаря еду. Питался, что
да, а что касается монастырей, то здесь трудно было думать о том, чтобы они были центрами просвещения. Зато их заставляли еще заботиться об инвалидах, то есть уволенных из армии солдатах, и целый ряд социальных функций на них возлагали и ждали большой отдачи. Ждали, что духовенство будет заниматься просвещением народа. Даже взять то же самое и белое духовенство. Ведь требовалось везде народу дать священников. Это требование, опять-таки, государства к церкви, как государство православное. Раз весь народ у нас крещенный, везде должны быть священники. Все люди должны быть крещены, кто записан в православные. Священники эти должны еще и заниматься врачеванием раскола. А священников обучить элементарно не успевали. Не было средств к обучению их, поэтому бывало, что даже иереи и иеромонахи едва умели читать. Вот получалось, что на бумаге церкви вверены огромные обязанности по отношению к народу, а по сути она не может исполнить даже тех обязанностей, о которых вопрос еще ставился во времена кружка ревнителей древнего благочестия, и даже еще и раньше, еще на Стоглавом соборе эти вопросы обсуждались. То есть, где эффективность реформ, спрашивается. Но вот реформы, они обратились во многом на оптимизацию в этот период. Елизавета Петровна по просьбам иерархов в данном случае пошла навстречу и упразднила эту коллегию экономии. Поэтому период Елизаветы считается эпохой расцвета церковного или, во всяком случае, некой компенсации понесенных убытков. Возобновлена коллегия была Петром III. Когда Петр III был свергнут, Екатерина, восходя на престол, объявила себя защитницей православия. И свержение Петра III в том числе объяснялось тем, что он покушался на православную церковь. Очень важный момент в том плане, сколь большое значение православие на самом деле имело для самодержавия. Екатерина первые годы боялась, что ее тоже могут свергнуть, и в том числе этим обусловлена ее постоянная апелляция к церковности. Иностранцы, знавшие ее, даже прямо отмечали, что, не веря в церковные обряды, она, однако, методически в них участвует. И поэтому, придя к власти после своего мужа, она в том числе отменяет опять коллегию экономии, с тем, чтобы через несколько лет возобновить ее снова.
Она же возобновляет?
Она же возобновляет, да.
Тогда, видимо, уже перестала бояться свержения.
Видимо, да. Причем этот страх, он был настолько искренний у нее, она же действительно была молодая женщина, которая еще не обладала достаточным опытом и холодностью мышления, сознания для того, чтобы точно рассчитать все предприятия своего дальнейшего царствования, что вот согласно книге священника Михаила Попова так получается, и на мой взгляд убедительно, что ее ненависть к святителю Арсению, она во многом родилась из этого страха. Он был одним из тех принципиальных иерархов, которых она боялась, ну, практически лично. Вдруг он будет непослушен, вдруг он что-то скажет ей вопреки. И действительно обнаружилось, в частности, то, что ряд иерархов продумывали возможность в случае начала секуляризации наложить интердикт на российские власти.
Что это такое интердикт?
То, что в католическом мире накладывал Папа Римский единолично. В данном случае речь шла о синодальном интердикте. То есть отлучить от причастия, отлучить от общения церковного впредь до отмены антицерковных решений. Но в решительный момент, по-видимому, испугались. И Арсений остался один в итоге.
А ведь история могла бы пойти иначе.
Ну вот нам кажется, что она могла бы пойти иначе. Я думаю, что она могла бы пойти иначе, если бы народ в целом, да, то есть вот эта вот сумма отдельных воль расположилась бы иначе, тогда Бог бы и устроил все иначе, и, может быть, через других людей, а может быть, и через тех же самых. Вот, то есть не удостоились мы того, чтобы она пошла иначе. Поэтому тут тоже дело не в отдельных лицах и их решении, конечно. Хотя каждый из них тоже действовал в соответствии с собственной свободой.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши передачи. И вновь в нашей студии Валерий Владимирович Лепахин, наш гость из Венгрии, профессор, доктор филологических наук. И одной из тем, которой Валерий Владимирович посвятил свои исследования, вот икона в русской словесности 19-20 веков, концепция иконичности русской культуры, русского мировоззрения. И с этим связана еще одна очень важная тема, которой вы, Валерий Владимирович, посвятили исследования, свои научные интересы. Это иконоборчество. Увы, к сожалению, эта тема не перестает быть актуальный.
Да, это поразительно просто, что вместе с иконопочитанием возникло иконоборчество. Первый случай такого варварского уничтожения икон относится к VI веку. Причем это делал епископ. И папа Григорий написал ему письмо о том, что нельзя так поступать с иконами. Вообще иконоборчество с самого начала распалось как бы на две ветви. Одни категорически отрицали иконы, называя их идолами. Вот, например, Византии эти 140 лет иконоборческой эпохи. А другие, вот после, уже ближе к концу иконоборческой эпохи, на Софийском соборе иконоборцев, они сказали, что все же иконы можно использовать, но надо их вешать высоко, так чтобы к ним нельзя было прикладываться. И не случайно тоже, кажется, в католичестве закрепилось это понимание иконы как книги для неграмотных. То есть смысл в том, что те, кто не умеет читать, вот они на стенах смотрят на иконы и так усваивают какие-то сюжеты вот новозаветные.
Но это все-таки принижает смысл-то иконы.
А для православных икона – это прежде всего литургический образ. Образ, который участвует в богослужении. Об иконопочитании написано очень много, но нет такой книги, которая бы говорила только об иконоборчестве. И вот я взял всю историю иконоборчества, начиная с VI века, с первых проявлений иконоборства, еще до этого движения иконоборческого в Византии, которое началось в 716 году. И вот такие вехи, как бы отметить, проявление иконоборчества. Это иконоборчество в Византии. И потом иконоборчество в Европе, мне показалось тоже интересно об этом упомянуть, не только потому, что сам факт иконоборчества, а то, что протестанты использовали те же самые доводы, которые использовали иконоборцы византийские. Ничего нового вот, в своей борьбе против икон с богословской точки зрения, ничего нового они не внесли. Ну, а если говорить о России, то, например, скажем, все, кто приходил на Русь, и печенеги, и половцы, и татары, поляки, и немцы, очень часто разрушали храмы, конечно, вместе с ними погибали иконы, они обдирали иконы беззастенчиво, об этом очень много и написано, и даже в фильмах мы это видим, это действительно, это факт. Но вот назвать это иконоборчеством, я думал, вряд ли можно, потому что, возможно, они соблазнялись золотым окладом и камнями драгоценными, которые были украшены иконы. Но на Руси было движение иконоборческое, это стрегольники и жидовствующие, или новгородско-московская ересь ее также называли. Они уничтожали иконы и не просто уничтожали, они обязательно кощунствовали. Перед тем, как икону уничтожить, они кощунствовали. И это вот мы наблюдаем также и в византийском иконоборчестве. Ну и, конечно, большевики уничтожили очень много икон. Это само собой как бы...
То есть борьба не столько с образом, сколько с первообразом, да,
да,
по сути, получается.
Да. Это как Ульянов Ленин был сторонником ведь воинствующего атеизма, такого агрессивного. И в этот атеизм входило, конечно, уничтожение икон. И только малую часть продали за границу, когда сообразили, что на этом можно делать деньги. И вот Торксин занимался торговлей с иностранцами, расшифровывается, он занимался этим, продавали за копейки, как теперь мы понимаем, иконы в Европу.
А большинство было просто жестоко, бессмысленно и непростительно
уничтожено,
золотой фонд.
Да. Ну, вот это, да, это такое маленькое предисловие, а я хотел рассказать о современном иконоборчестве. Есть такие мягкие как бы формы. Вот с одной стороны, интересно, на что обратил внимание отец Николай Чернышов, а с одной стороны мы видим, что многие искусствоведы и иконописцы отрицают необходимость канона в иконописи. По-моему, бросается в глаза просто. Но вот от канона отказались в Европе. И вы посмотрите католические храмы. Это же не церковная иконопись, а это живопись, причем какого-то конкретного художника. Это как бы выставка его работ. Вот к чему привел отказ от канона.
Причем это произошло-то еще и в средние даже века,
да,
не только
современные. Да, начиная с эпохи Возрождения, да. И это тоже бросается в глаза, например, иконописцы никогда, редкие случаи исключительные, когда они подписывали свои иконы, а до XVI века они же не подписывали, а Возрождение не только стали подписывать, само собой, на первый план вышел художник. Он стал свой портрет тайно рисовать в каком-нибудь евангельском сюжете, он где-нибудь в уголке еще свой портрет среди там зрителей изображать.
И своих близких
и
часто.
Близких, да.
Что уж совсем, конечно.
В иконе такое просто представить себе невозможно, потому что икона — это церковный образ. Это не произведение художника, а это видение, церковное видение вот этого события. И отец Павел Флоренский в свое время очень хорошо сказал: трудные канонические формы, а иконопись как раз является трудной канонической формой, во всех отраслях искусства всегда были только оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования. Поднимая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форма высвобождает творческую энергию художника к новым достижениям, к творческим взлетам и освобождает от необходимости творчески твердить зады. И в XIX веке очень много писали о том, что канон – это оковы для художника. И вот отец Павел Флоренский ответил, что канон – это не оковы, это свобода. И если слабые художники ломаются на каноне, а великие дарования приобретают как бы свободу, это как дар человечества, канонической формы художнику, не надо твердить зады, очень точно,
конечно,
сказано.
Ни Дионисию, ни Андрею Рублеву канон не то что не помешал, а шедевры,
да,
позволил создать.
Да, и мы как раз имеем перед собой прекрасный пример, это Троица преподобного Андрея Рублева, вот это сочетание канонической точности и красоты, шедевр. И с точки зрения канона, и шедевр с точки зрения красоты. Ну и второе, вот о чем пишет отец Николай Чернышов, что начинается атака как-то на икону, которая состоит в отрицании необходимости красоты, что главное – канон, чтобы канону написано, а красоте стремиться – не так важно. Даже говорят, что и не надо учиться вот художественному ремеслу, ну, как художников учат. То есть не надо специальное какое-то художественное образование заканчивать, там, какое-то художественное училище или институт, а главное – соблюдать канон. И это тоже какая-то форма...
Другая крайность,
крайность,
я бы сказала.
Да. И форма иконоборчества, да. Дальше. Я бы сказал еще о повседневных формах иконоборчества. Вот смотрите, репродукции икон публикуют в газетах, не думая о том, какова судьба этой газеты будет, куда она попадет потом. Дальше художники, верстальщики в редакциях икону режут, кромсают, вырезают по нужной форме, вырезают из нее фрагменты, помещают церковный образ поверх текста или наоборот, текст поверх иконы.
Может быть, даже и не задумываясь, и не придавая значения тому, что это неблагочестиво. Как-то совершенно человек относится,
да,
просто как к любому другому, да, изображению.
Да. Даже трудно перечислить предметы, вот, на которых можно увидеть икону. На браслетах, на чашках, блюдцах, футболках, полотенцах, на разного рода этикетках, на книжных закладках, на сумках, подушках и так далее.
Да.
Кто-то мне еще подсказал, я просто не успел записать, где они еще видели изображение икон.
Проще уже сказать, бутылки, где их не увидишь.
Бутылки с когором, да. И вот как к этому относиться? Действительно, перед нами это просто репродукция бумажная, и она и не заслуживает как бы почитательного отношения. Или это все же икона? Если она не священа, этикетки для когора ведь не освящают.
Но все-таки священный лик на них изображен.
Да, мы же почитаем образ. Говорят, и такой довод приводит, но на них нет надписи. А без надписи икона как бы не священа, ну и не заслуживает почитания, что ли. А можно вспомнить, что иконы долгое время ведь не освящали, действительно. Но как бы считали, что надпись, она удостоверяет святость иконы. С другой стороны, ведь в церкви все освящают. Если мы откроем требник, то абсолютно все, там все, что в алтаре, есть отдельные чины освящения, скажем, тарели или звездица, или копия. Все освящает, но почему-то икону вот настойчиво очень подчеркивает многие, что икону не надо освящать. Это тоже проблема. И именно потому, что икону не освящают, а значит, ну вот не освящена, значит, она не заслуживает почитание.
Это потом... совершенно мы никак не можем с этим согласиться, правда же?
Да. Ну, конечно, бедой, и это тоже я отношу к мягким формам иконоборчества, является такое широкое распространение бумажных икон. И если бы это были репродукции каких-то древних известных икон, не знаю, по крайней мере, человек бы хотя бы знакомился с историей русской иконописи или византийской. А они часто, как раз эти бумажные иконы, ну, являются слабенькими, что ли. Потом, я считаю, тоже в последнее время очень много католических икон. Не католических икон, а иконографии, не православной совершенно. Могут слезу, например, на щеке написать, или ручки сложены по-католически, или глазки заведены вверх. В католическом искусстве это хорошо смотрится, потому что они всегда очень экзальтированно как-то относились. Это видно и по молитвам тоже.
Такая
это,
чувственная это, у
да,
них такая.
Да. И там это смотрится вот в этой системе католической религиозной живописи.
Более органично.
Православной, да. А в православной это просто странно и чудовищно.
Но она и не православная, строго говоря. Это просто вот какое-то такое местечковое творчество каких-то художников, да, которые вот, ну, что называется, типографским способом. Сейчас же это легко размножили и продают.
Но дело в том, что и в Софринском магазине вы такое увидите.
Вот это уже печально, это вот с этим
но
смириться не...
В свое время ведь патриарх Никон разбивал иконы неканонические на торжество православия. Вот он как раз после службы приказал собрать иконы эти неканонические, собрали по всей Москве, и вот он их разбивал в присутствии патриарха Александрийского и в присутствии царя. Даже хотел их и сжечь потом обломки, и только царь его молил, сказал, только не сжигай. И их закопали. А еще в Византии появился такой обычай, что иконы сжигать нельзя.
А у нас считается, что только так и можно, по-другому
у нас
как?
Нет, у нас проточную воду. Только чтобы не стоячая вода, опускали в проточную воду, совершенно обветшавшие.
Ну, это раньше, а сейчас?
А сейчас не знаю, кто как. Я в проточную воду приходилось вот опускать одну икону. Но это, конечно, я сделал напрасно, потом я понял, потому что доску можно было как-то укрепить, восстановить, и можно было на ней написать новый образ. Потому что старый-то образ совершенно исчез вместе с Левкасом. Современные иконописцы, вот интересно, я видел, как они начинали, они иконы во всех альбомах, современные иконы, а потом они поняли, что на этом можно делать деньги, да по-другому я не могу объяснить, и они свои иконы начали по точным методам производить, и они потеряли вот это вот индивидуальное что-то. Всегда поточный метод индивидуальности или вот такое личностное что-то вот в иконе уничтожает. Еще, мне кажется, это тоже форма иконоборчества, такое магическое отношение к иконе я называю. Вот мистическая православная мистика, она состоит в молитве. А магия состоит в том, что для язычника идол – это сам Бог. Он просит у него что-то. Получает, не получает, не получает. Тогда можно наказать его. Например, этих деревянных идолов стегали плетьми, рубили топором, пилили пилой, обливали чем-то. И вот это магическое отношение к иконе вот проявляется, например, в чем? Сейчас появились брошюры, какая икона от чего помогает, от какой болезни, например.
Даже списки в храмах церкви, продают, да, опять же, такие,
да,
брошюры.
В церкви продают. И это в 19 веке еще появилось. Может быть, это неправильная терминология, но помогают не иконы. Мы же знаем, надо помнить, что нет иконы от зубной боли, нет иконы от болезней ног. Мы молимся не иконе, а перед иконой, и молимся тому, кто на иконе изображен, Спасителю или Богородице, или Святому. И, конечно, святой священномученик Антипа, вот ему принято молиться при зубной боли, но молиться ему, а не иконе. И вот это само выражение «икона от зубной боли» или «икона от болезни глаз» – это форма иконоборчества, так рассуждали язычники. Еще одна форма иконоборства, сейчас, не дай бог, если меня слушают музейные работники, это как раз вот хранение икон в музеях. Ну, во-первых, в храме икона находится в таком соборном единстве. Это одновременно и пение, это само пространство храма, это иконостас, это одежды священников. То есть это то, что отец Павел Флоренский в свое время назвал соборным единством. И когда икону вырывают из этого и помещают в музей, тогда и происходит вот это иконоборчество. По-другому этого не назовешь. Считается, что в настоящее время в музее хранится примерно 200 тысяч икон. Помните выражение это Лопе де Вега, что ли, «собака на сене»?
Причем многие просто в запасниках пребывают, никогда их не видят люди, и икона находится действительно какая-то картина в футляре лицом к стене. Это
В прошлом году на конференции, вот на нашей, я услышал, я просто повторю, я не проверил эти данные. Один докладчик сказал: как вы думаете, сколько процентов икон выставлено? Оказалось, 5-7%. 5-7, все говорят, ну, половина, наверное. 5-7%, все остальное в запасниках. Конечно, иконоборчество. Или, например, были сколько случаев, церковь просит на 3 дня икону чудотворную именно на праздник. Сразу поднимается шум в прессе, нет, как можно, это опасно для
красочного. Национальное достояние.
Нельзя. А потом проходит некоторое время, по-моему, недели 3 прошло, и ее отправляют за океан на выставку. И никаких проблем, что вот она будет опасности какие-то для красочного слоя. Конечно, низкий поклон всем искусствоведам, которые иконы собирали, которые спасали, иногда с риском для карьеры, там, не жалели денег, честь им и хвала. А вот их наследники теперь сели на этих собраниях, и эти запасники похожи на кладбище. Ведь эти иконы могли бы людей вести к Богу, могли бы вызывать молитву, перед ними совершались бы исцеления. А музейный работник даже не чувствует этой ответственности, что они сели, как собака на сене, на этих иконах, и такая борьба против церкви.
Как-то сейчас меньше стали об этом говорить.
Я несколько раз уже, по-моему, писал, что вот если бы мы могли разбудить иконописцев, ну, скажем, 14-15 века, скажешь, ну, что вы выбираете? Или будете в музее находиться, где на вас будут глазеть экскурсанты, или вы будете в храме, но икона будет разрушаться при этом. Я уверен, что бы все 100% сказали бы, лучше
конечно,
в храме.
Конечно, они же писали это для храма.
Конечно,
для храма, музея,
для молитвы.
Не для зевак.
Ведь когда мы молимся перед иконой, мы не подозревая об этом или не думая об этом, мы молимся за иконописца. И иконописец, конечно, хочет, чтобы его икона была в храме. Ну, есть такое откровенное иконоборчество, которое прикрывается актуальным искусством, скажем, что это не иконоборчество, а это актуальное искусство. Я напомню только вот один случай, самый знаменитый, может быть, Тераганян на выставке в Манеже рубил икону. Значит, на стене он повесил ценник разрубить икону Спасителя, 200 рублей, разрубить икону Богородицы, 150 рублей и так далее. Это называется акционист, он акцию совершает. И назвал он это «Юный безбожник», перформанс. Там дети с ним были, которые он организовал школу художественную. Вот дети, которые учатся в этой школе. Уже слов нет, что делается.
Ну, пресекли, слава богу, но,
да.
но ведь...
Интересно, что он предложил вот это разрубить, и никто не согласился, сколько посетителей было. А вместо того, чтобы там кто-то согласился разрубить икону, вызвали охранников. Вот на этом дело кончилось. Это честь и хвала посетителям.
Не совсем еще, да, мы
выставки,
пропащие люди, слава богу.
Ну и потом... Против него возбудили дело, он бежал в Чехию, просил там политического убежища.
И получил его.
Да, да. Ну, сколько людей его защищало?
Несчастный человек.
Сколько людей защищало его?
Право художника на творчество, Господи помилуй.
Нынешний директор музея имени Рублева, Миндлин, защищал его. Это директор музея Рублева, не укладывается в голове, защищает рубку образов.
Да там какие-то странные происходят вообще вещи, когда это все там закончится в этом музее.
Ну вот, знаете, я обратил внимание, что в новейшей литературе тоже встречается иконоборчество. Казалось бы, ну вот современный писатель, ты не соображаешь ничего в иконах, она тебе недорога, ну и не используй их. в своих там рассказах. Нет, надо обязательно что-то написать. И с одной стороны, или совершенно бездарно, видно, что человек не знает ничего об иконах, или знает, немножко это еще хуже, и идет такое кощунство, связанное с иконой. Я процитирую просто вот такой образец. Хороший очень писатель, я его уважаю, поэтому имя не буду называть, потому что дело не в имени, а дело именно в приеме, который он использует, что молодой человек, герой, он ничего не знает об иконах, отсюда у него такие фантастические представления об иконе. Ну вот, короткая цитата. «Крузер катился по деревне Калитино, а Кирилл рассматривал образки на панели. В центре, конечно, Христос, похожий на Николаса Кейджа, пышноволосый, как девушка, и бородка с усами, причесан волосок к волоску». Благословение троеперстное, но больше похоже, будто Христос нежными прикосновениями наносит на свои гладкие розовые щечки стильный мужской парфюм. Ну, дальше не буду читать. Вот в таком, скажем, кощунственном, что ли.
Вот какая необходимость в этом была, да?
Да.
Можно было вполне.
И если взять все произведение, то видно совершенно, абсолютно, что никакого отношения к сюжету романа, к характеристике героя, да, что вот он способен так воспринимать. Или, например, там он пишет дальше, что там рядом какой-то апостол или святой тетель Николай, или Иоанн Предтеча, лысый старик с буйным взглядом. Это святитель Николая.
Самокротость и доброта.
Да, да, и когда я начал листать вот современной литературы, именно в поисках таких иконных эпизодов, показалось, что действительно в них очень много. Это авторы.
Ничего святого.
Буйные, да, ничего святого, да. И именно у авторов буйные взгляды, а не у святых. Ну вот еще одна форма иконоборчества. Вот в свое время в шоу-бизнесе певцов, например, называли кумирами и идолами. И мы так привыкли, вот во времена моей молодости, например, и они, правда, действительно кумиры и идолы. А потом их стали называть звездами. А в последнее время, вы обратили внимание, а их стали называть иконами.
Икона стиля, да?
Икона, да. Например, Николь Стиль, там, значит, короткая трагическая жизнь, иконы поп-культуры или икона футболист. Вы его все знаете, настолько известный португальский футболист. Значит, икона футбола он. А потом, значит, снимается в следующем номере журнала, он снимается в нижнем белье, и его называют икона нижнего белья.
Господи,
уже не в такие ворота. И также мы знаем эту нашу кандидату в президента с лошадиной челюстью. Ее изображают на футболке и вокруг головы нимб. И так вот идолы, кумиры превратились сначала в звезды, а потом превратились в иконы. И это, конечно, любыми средствами принизить икону. И это бросается в глаза. Это постмодернизм. Он весь построен на отрицании образа Божьего человека, и, следовательно, отрицании церковного образа, и занят производством, так говорят, симулякров. То есть образ, видимый, за которым абсолютно ничего не стоит.
А я бы сказала, что икону-то они этим не принижают, а принижают себя.
Да.
Даже не понимаю,
конечно,
может быть, это.
Конечно.
Увы.
Икону принизить невозможно. Помните, Тертуллиан сказал, что душа по природе христианка. А я всегда говорю, душа по природе иконопочитательница. Хочет человек или не хочет, ему нужен образ, духовный образ. А лучше всего самый чистый церковный образ.
Время суровое, время лукавое, поэтому будем бодриться, трезвиться, различать духов. И тем более сейчас, Великим постом, нам это вот размышление, это ваше напоминание совершенно будет не лишним, Валерий Владимирович. Я вас благодарю за то, что мы поговорили сегодня на важную тему, на таком современном материале, о которой все мы печалимся, но как-то не умеем порой выразить. А все-таки надо к этому формировать наши отношения, православные, вообще общественные, как-то стараться ставить этому заслон. Вот нельзя терпеть, нельзя молчать, когда самое святое пытаются приспособить под свои низкие интересы. Я напоминаю нашим слушателям, сегодня с нами в студии был Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор Сегедского университета в Венгрии. Благодарю вас и до новых встреч.
Я вас благодарю. Спасибо за приглашение.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
О здравии схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Ноны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины. И о упокоении, дорогие братья и сестры, рабов Божьих, Натальи, Владимира, Тамары, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акилины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии и Келейна, кто может, о некрещенном рабе Божием Иосифе. Храни всех Господь!